Здравствуйте. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология. Прошлое». И я, Алексей Юдин. История, которая изучает это самое прошлое, оказывается весьма капризной вещью. Ну, кажется, чем дальше мы от прошлого, тем крепче, устойчивее история, тем внятнее суждение, тем больше у нас на руках документов и доказательств об этом прошедшем времени. Но вот 20 век опровергает эту картинку. Мы удаляемся от 20 века, однако страсти нарастают, акценты сменяются, картинка становится не такой устойчивой. С 20 веком надо что-то делать. И в этом смысле очень интересна биография людей, проживших этот 20 век. Такая биография сегодня перед нами. Она в книжке Николая Кононова «Восстание». Это биография человека, совершенно незаметного на первый взгляд, но совершенно удивительного по своей судьбе, Сергея Дмитриевича Соловьева. Подробности в нашем репортаже корреспондента Антона Сергеенко.
Документальный роман Николая Кононова «Восстание» выводит на сцену нового героя советской эпохи Сергея Соловьева. Судьба Соловьева отражает чуть ли не все потрясения, пережитые российским обществом в первой половине 20 века. Он, сидя в Норильском лагере, сумел подготовить и написать программу и устав подпольной организации Демократической партии России, целью которой было мирное свержение коммунистической диктатуры и создание на территории СССР Демократической Федерации с сильным самоуправлением и правом национальных федераций не присоединяться к новому образованию. Соловьев растворился на просторах огромной страны, чтобы стать героем неофициальной истории. Тихий голос, который не желает быть причастным к чему-то громкому и официальному. «Восстание» — это не документ, это именно роман. И так получилось, что произошедшее 75 лет назад в глубине Норильских и Колымских руд до сих пор кажется актуальной политической дискуссией. Однако сейчас такие споры ведутся уже не там, за проволокой, а в уютных декорациях современной жизни. А эти декорации, кстати говоря, могут легко оказаться сменяемыми, а значит, в течение нескольких десятков лет какой-то важный исторический механизм России работал на холостом ходу.
В нашей студии гости Николай Кононов, автор документального романа «Восстание», и Данила Моисеев, историк. Так вот, смотрите, роман «Восстание» документальный. Документальная литература, документальная проза, жанр не новый, да, у него своя тоже история. Кстати, очень большой вклад когда-то внесли документальные романы итальянских авторов в тему сопротивления, потому что об этой теме иначе было невозможно сказать, да, не сказать на другом языке. Вопрос к вам, Данил. Вы как историк, да, во-первых, вы читатель, но внутри читателя у вас сидит историк. Вот что вы увидели в этом романе? Это было для вас открытие, для читателя, в котором сидит историк?
Ну, для меня, прежде всего, открытием, я с наибольшим увлечением читал про события именно войны и то, как главный герой, как он содержался именно в немецких лагерях, потому что ну, все-таки у меня определенное представление имеется, да, о событиях в горлаге, о восстании в целом.
Говорим, конечно.
Поэтому как бы для меня то, что касается ГУЛАГа, было, ну, не столь новым, не таким уж откровением. Мне было интереснее читать именно больше первую часть данного романа. И одна такая вот, единственное замечание, что не на Лилаг, а в горном лагере все-таки происходили события, да, потому что в Норильске было два лагеря. На Лилаг,
и это мы отдельным чином все выясним,
да,
и все представим.
И горный, да, лагерь, который как раз-таки был лагерем особым, да, создан в 1948 году на основе как раз-таки общедержавного
Лилага. Вот смотрите, да, из вас, как из историка, сразу сыпятся подробности, да, вы увидели какие-то новые для себя акценты в трактовке событий, героев и прочего. Я хочу вот сейчас немножко пощупать эту документальную материю, да, этого романа. Вот в чем документальность? И ваше впечатление как историка от этой документальности?
Да, ну, когда автор описывает именно само восстание, то, конечно, у меня сразу же я понимаю, откуда это примерно бралось, да, и то есть только так. Вот это из этих вот воспоминаний. Вот это было, наверное, вот из Гарфа сразу же так отпечаталось у меня именно как у историка. Вот, но я хочу сказать, что в целом Николай Викторович очень хорошо справился и как бы против истины он не согрешил.
Хорошо. Об этом еще поговорим, потому что тема, да, греха раскаяния — это и тема нашего главного героя Сергея Дмитриевича Соловьева. Значит, тема все-таки восстания. центральный эпизод, как уже было сказано, это восстание в Норильском горлаге. Да? Это май-август 1953 года. Но получается, что тема восстания, да, это сквозная тема всего произведения. Это так?
Да, конечно, это так. Это такая легко считываемая, мне кажется, метафора, что речь идет не про Норильское восстание, конечно, а про какое-то внутреннее восстание. Да? Про историю человека, который прошел такой очень серьезный путь и в какой-то момент лишился всего. И это позволило ему совершить вот это вот самое внутреннее восстание. Это, собственно, вот это главный момент, который меня зацепил в истории Сергея Соловьева впервые, когда я увидел его «Сонник». Вот. А первое, с чем я столкнулся, это был его «Сонник», а потом он записывал сны.
Запись его снов.
Да, запись
его снов. Потому что обычно под «Сонником» имеется в виду такая гадательная книга, да?
Нет.
Которая столбовое содержание снов. А это были его, да?
Да, какие-то... это были его сны. Он, будучи в Мордовии, уже после всего, что случилось в Норильске, а потом на Колыме, где он тоже пытался поднять восстание, он сел в Мордовии, в известном лагере для политических. И там он записывал сны. Это был первый документ, который попал в руки. И меня, конечно, его история, вот всем своим сюжетом, всем своим тем восхождением, которое начиналось с того, что он был мальчиком, который учился в техникуме гидромелиоративном, по иронии судьбы. В его истории очень много того, что называется иронией судьбы. Mm-hmm. Ему преподавал небезызвестный Константин Воскобойник, который был главой Локотской республики. Под немцами.
А небезызвестный, что вы имеете в виду?
Ну, в том смысле, что Константин Воскобойник...
Известен исторически?
Известен, да. И как бы про него написано целый ряд книжек, и ангажированных, есть научные исследования. Но просто интересно, что они с этим персонажем тоже совпали. Я, конечно, заинтересовался всем ходом судьбы, но из нее вырезал 17 лет. Вот. Для того, чтобы... Проблема здесь была в том, что после 1954 года... Как бы Сергей Соловьев провел еще до 80-го года, сколько получается, 26 лет в лагерях. Его задержали на строгом режиме очень долго, вот, а потом его перевели, но ему уже было достаточно лет, ему было около, сейчас я скажу, около 60 лет. Вот, и, конечно, он уже совершил свой главный, как он сам потом писал в письмах, поступок. Это вот скорее даже на Колыме, чем в Норильске. В Колыме он был идеологом, а в Норильске, вернее, ну, в Норильске он был идеологом.
Он, ну, скажем, объясним, чего он был, да, идеологом?
Да, он был идеологом, во-первых, самого восстания, во-вторых, подпольной демократической партии России. Такая партия, где политические заключенные нарисовали такой видеоустав, образ такой небесной России, да, который когда-то все придет.
Это у нас будет отдельная тема точно совершенно, хорошо. Потому что это очень интересно.
Да, это, безусловно, очень интересно, и здесь...
Но он, значит, получает 25 лет, да, в 54-м году.
Да. Вот, я взял кусочек, а потом в 80-м году он вышел и получил паспорт, сел в автобус, и у него паспорт украли, и он сел еще на один год. Уже общего.
Сразу же вопрос недоумения. Да? Я читал, как бы, и встретил, вернее, так, две версии. С одной стороны, он сам отказался от паспорта, с другой стороны, у него украли.
Он уже потом отказался. То есть, и уже отсидев, он после этого уже не пытался его получить. Он
то есть, это сначала... опять у нас тема восстания, да?
Но это
и даже утрата, или сознательная, или какая-то иная, это паспорт, это тоже какое-то восстание.
Да, это тема абсолютно вне государственной жизни. Да? Это тема такой, ну, не анархии, но это тема, скорее, человека, которому это было не нужно. Да? Человек, который уже полностью освободился от этого и жил, собирал травы, относил их в аптечный, значит, склад, где их принимали за какие-то деньги. Возможно, даже не у него, а его жены, у которой, насколько я знаю, все-таки были документы. И вот так он дожил это свою жизнь, и в конце жизни к нему приехал интервьюер Макарова. Это очень важный человек для истории Норильского восстания. Она была таким диггером, человеком, который услышал из журналистов, из историков впервые в конце 80-х годов обрывочные сведения об этом восстании в лагере политзаключенных. И она начала эту тему раскапывать. Вот. И все
и документы... Раскапывая эту тему, она дошла до нашего героя.
Да, да, безусловно. Но просто важно сказать, что она вообще тот человек, которому мы обязаны тем, что мы вообще сейчас что-то подробное знаем о Норильском восстании.
Еще одно честное признание автора. Обратите внимание на вашу творческую биографию, так скажем, вы же автор ни одного произведения. Я не увидел каких-то подходов к этой теме. То есть для вас тема восстания этого героя пришла сама по себе. Я вот как это все произошло? Как вы встретились с вашим героем?
Я почему-то люблю, у меня есть такое хобби читать интервью с композиторами. Да? И вот у них обычно спрашивают, там, вот, как вам пришла там, эта идея. Кто-то говорит, а мне там кто-то услышал ритм какой-то, да, кто-то ввергся в какой-то материал, кому-то приснилась мелодия, кто-то просто об этом долго думал, и это родилось. В данном случае ко мне это пришло через материал. Я сидел в мемориале, в обществе мемориал. И в их совершенно великолепной библиотеке мемуаров. И там у них есть прекрасный библиографический указатель. Я смотрел какие-то теги, ну, то есть какие-то метки, какие-то статьи, не знаю, как сказать правильно, вот, по которым искал что-то важное для себя. Мне в какой-то момент просто очень заболела тема памяти, самые разные, начиная с семейной, заканчивая коллективной. И я в какой-то момент просто начал начитываться, что называется. Да? То есть я пошел за материалом. Я не, сразу не стал ничего придумывать, а пошел вот почитать, что есть. И у меня были много разных гипотез, о чем стоило бы написать книгу, о чем бы я хотел, что созвучно с каким-то моей какой-то генеральной линией как автора. И вот в конце концов я совершенно случайно услышал это словосочетание «Норильское восстание», начал его поднимать какой-то материал, и в конце концов нашел «Сонник Соловьева» и понял, что эта история... Мне, конечно, интереснее, чем хроники восстания. Хроники восстания интересны скорее для историка, я все-таки писатель. Вот. Поэтому для меня вот этот герой, я понял, что нужно из этого делать роман, и я, собственно, это сделал.
Еще одно ценное замечание, сейчас, да, почти открытие. Значит, этот сонник, как вы его называете, он сохранился.
Да.
И, насколько я понимаю, частично он включен вплоть в ткань книги.
Да, безусловно.
Как документальный материал.
Выделен курсивом какие-то кусочки, которые туда включал. Я специально их туда маркировал, чтобы не обманывать читать.
Данил, как вы думаете, вот так же вот работая с архивами мемориала или с другими архивами, да, где вот сохранились какие-то документальные свидетельства о восстании, можно вот выйти на тему нашего героя Сергея Соловьева? Он там заметен на общем фоне?
Заметен, ну да, собственно, и известность он свою получил во многом благодаря другим людям, да, например, Лев Нетто, брат известного футболиста Игоря Нетто, он занимался тем, что он распространял как раз-таки программу Демократической партии, и он как раз оставил воспоминания о Сергее Дмитриевиче, а потом, да, деятельность Аллы Борисовны Макаровой, безусловно, то, что она в 2006 году приехала к нему на Алтай, и вот эта беседа...
То есть Соловьев там виден, да, вот во тьме, в толще, в гуще этих архивных материалов?
Ну, я не скажу,
что... Вы назвали других каких-то, да, таких заметных персонажей?
Честно говоря, вообще информации не так много. Просто я занимаюсь более общими вещами, поэтому я думаю даже, что Николай
это ваше вот мнение именно историк.
Лучше бы сумел бы это осветить.
Нет, Николай уже нашел да. своего героя.
Я... Если спрашивают, как...
Да. Ага. То есть это на самом деле тоже труд некий, да, и вот интуиция, которая вас как автора, да, привела к герою.
Ну через просто интерес какая-то, да, интерес. И так часто бывает, что совпадает очень много факторов, которые после которых становится просто очевидно, что это нужно брать, это нужно делать. Собственно, я это и сделал.
Я бы хотел поблагодарить еще одного человека, который сделал очень много для того, чтобы мы получили такой важный источник, как многие воспоминания. Это Галина Ивановна Касабова, которая издает сборник о Норильске, о себе, о времени. Дело в том, что там как раз-таки очень много вывешено воспоминаний, в том числе и участников Норильского восстания. Есть отдельные тома, посвященные этому событию. И как раз-таки на днях должен выйти уже аж 15-й том, в котором в том числе
вот
будут
так,
и воспоминания.
Параллельно с этой книгой еще идет публикация документальных материалов.
Ну и, кстати, Галине Гасабовой, раз мы уже заговорили, спасибо за то, что через нее и через родственников Соловьева, из дочери его гражданской жены, удалось получить этот самый перевязанный тесемочкой личный архив с его письмами, с его конспектами, все, что он конспектировал, сидя в Мордовии. Поэтому я это все тоже посмотрел, вот, и тоже как бы понял нарратив этого героя, понял интонацию как-то. Мне он стал ближе и понятнее, после того, как я все это увидел. После этого поработал со всеми этими документами. Потому что они все-таки были очень личные. Я, безусловно, там не включал. И вообще, когда я закончил работать с материалом, я как бы его оставил и какое-то время прожил в стороне, как-то вдохнул, и только после этого поверх этого написал свою какую-то историю. Ну, о чем, собственно, и признался в введении, да, чтобы... Не выдавать исследования,
да, заинтересовавшее мной признание в этом видении.
Да.
чтобы не позволить дару конспирации, а герои, да, Сергея Мячеславовича, он настоящим конспиратором, чтобы не позволить дару конспирации оставить в тени своего носителя, мне пришлось стать Соловьевым. И вот теперь, как да, уже автору книги, я предлагаю дать такой профайлинг вашего героя, ну или, собственно, автопортрет ваш, как Соловьева. Вот опишите нам этого человека.
Здесь надо сказать, что все равно, конечно, это не попытка проникнуть в чужое сознание, это вариация. Да? Вот Соловьев говорил, что вот его сны обманули, да, там, если вспомнить сюжет книги, то он очень много верил снам, благодаря ему во многом благодаря своим снам вернулся и репатриировался в Советский Союз из Бельгии. И потом понял, что не его обманули. Он долго думал о том, что такое сны, и в конце концов я в его записной книжке нашел ту сентенцию, что сны — это вариант того, что с нами не случилось. Да, но это понятно, с чем перекликается, с Борхесом, с садом расходящихся тропок. Я написал, на самом деле, такое вот описание какой-то вот одной такой тропы. Так вот, возвращаясь к вопросу, да, о том, каков он. Ну, Соловьев, конечно, был тихий, очень незаметный человечек, который очень внятно, но очень спокойно всегда разговаривал, и он вовсе не был трибуном. Вот, он не был лидером в том смысле, в каком мы понимаем его слово сейчас. Он не был, в общем-то, и оратором, вот, но он был очень внимателен к миру, к разным деталям, он очень трезво умел судить, но при этом он был, конечно, очень эмоционален. Он был очень эмоционален, и он не скрывал, конечно, и в письмах к своим друзьям своих каких-то чувств. И он был человек очень открытый миру, но, безусловно, вот его сама судьба, то, что он потерял абсолютно все, ведь он пришел на абсолютнейшее пепелище. Вот. Вернувшись из Бельгии, репатриировавшись, он вместо своего дома, вместо своей улицы увидел просто голое поле. То есть там не было каких-то памятников его родным, которые погибли, не было разрушенного чего-нибудь. Было просто голое поле. Вот ты жил, и ты вернулся в какую-то пустыню. И, конечно, после этого, и когда его через полгода еще и арестовали, он понял, что и его новая жизнь, которая с этой выжженностью внутри, как шаром каким-то, он попытался прожить, она тоже обрушилась. После этого он как-то стал совсем похож на какой-то воздушный шар. Дунь улетит, да, но не дунь, а обрежь канаты, как-то вот он все улетит, и мы больше его не увидим. Но все-таки он нашел в себе какую-то силу из ее и нашел, куда ее применить, собственно, эти восстания. И партия — это все вот об этом. Это история человека, который полностью был выжжен, и при этом вот это дало ему какой-то толчок для какого-то восхождения.
Ну, все-таки вот образ светлый, несмотря на все то, что да, с ним произошло в жизни, светлый, радостный, или вот он выжженный, какой-то отстранившийся от мира, может быть, обозленный.
Нет, он вряд ли обозленный, совершенно не обозленный. Он, когда по последней записи, это как это благодарность через них, из них сквозит. Знаете, я не верю советским следователям, прямо скажу, но почитать его архивы «Следственное дело» я очень хотел бы. Я даже знаю, где оно лежит, но еще на 9 лет там должно лежать, пока 75 лет не истекут, значит, срок.
В мае-августе 1953 года в Норильском горлаге произошло восстание. И мы подготовили для вас небольшую историческую справку об этом событии.
Самая массовая и продолжительная акция неповиновения в истории ГУЛАГа произошла в горном лагере в Норильске вскоре после смерти Сталина 5 марта 1953 года. Последовавшая за ней амнистия уголовников и осужденных на малый срок практически не коснулась сидевших в Норильском горлаге. Большинство из них были политзеками. Бывшие узники рассказывают, что бунт, или, как его называли в советских силовых органах, антисоветское вооруженное контрреволюционное восстание, был спровоцирован самой администрацией лагеря. По их свидетельствам, сотрудники просто убивали заключенных выстрелами в спину, опасаясь, что те могут устроить восстание. Тем не менее, с 24 мая по 4 августа 1953 года заключенные Норильского горлага поочередно отказывались от приема пищи, выхода на работу или возвращения в жилые зоны. По оценкам историков, в восстании приняли участие около 30 тысяч осужденных. Они требовали улучшения бытовых условий, сокращения рабочего дня и выплаты зарплат. К концу лета восстание было подавлено. По разным данным, в ходе него погибло от 100 до 200 человек. Вскоре Норильский горлаг был закрыт, а затем и ГУЛАГ был передан от Министерства государственной безопасности в ведомство Министерства юстиции Советского Союза, после чего условия содержания заключенных все-таки смягчили.
Мы сейчас с вами в хранилище архива Международного мемориала. который содержит несколько больших фондов, несколько больших коллекций. Если говорить о фонде, отражающем период сталинских репрессий, самый такой большой наш массив, то документы устроены по системе персоналий. На каждого человека свое маленькое дело. Иногда маленькое, иногда два листочка, иногда чемодан документов. Сергей Дмитриевич Соловьев, у него тяжелая судьба. Он сидел при Брежневе и при Сталине дважды, и при Брежневе один раз. И вышел он действительно уже прямо под самую перестройку. А первый раз сел в декабре 1937 года. И попал в Норильск, и участник Норильского восстания. И, в общем, везде, где только можно было, он побыл. Сохранились его тетрадки, сохранились его записи. Человек был очень разно интересующийся, многосторонний. Его интересовало много чего. Но в данном случае это запись его снов. Мало того, что запомнил, так еще и записал. Мемориал существует 30 лет, и за эти годы сменились поколения. Если 30 лет назад к нам приходили сами люди, прошедшие лагеря, основная их задача была действительно принести то, что у них осталось от лагерных времен, и рассказать о своих солагерниках, то теперь к нам приходят правнуки и праправнуки для того, чтобы узнать, куда обратиться, куда написать, где получить сведения о людях, которых они совершенно ничего не знают. Ну вот, ищем, ищем.
Мы возвращаемся в нашу студию, обсуждаем документальный роман «Восстание». У нас в гостях Николай Кононов и Данила Моисеев. И, собственно, речь о Норильском восстании. Данил, смотрите, да? Лагерные восстания, особенно в послевоенном ГУЛАГе, это вещи известные, описанные, сколько их было, что о них можно сказать?
Ну, вообще настолько организованное сопротивление советской власти, конечно, было уже только с начала 50-х годов.
Вот. То есть вы хотите сказать, что это было организованное и не стихийное сопротивление?
Безусловно, организованное. Но смотрите, дело в том, что сам характер сопротивления меняется. Если до этого времени, до начала 50-х годов были разве что только побеги и голодовки. Ну, что такое побег, да? Это просто взять и убежать, пока там не возьмут. А забастовка, да, это уже другое. Это уже выдвижение своих каких-то определенных требований, да, властям. И для этого, конечно, должны были сформироваться определенные условия. На самом деле, как бы корни этого, они идут еще в итогах Второй мировой войны. Вторая мировая война, она очень сильно изменила вообще структуру ГУЛАГа. За время войны практически миллион заключенных были взяты в Красную армию. И, кроме того, во время войны в ГУЛАГе была совершенно чудовищная смертность. То есть за два года там буквально практически половина заключенных умерла. А на выходе, тем не менее, в 1946 году, у нас цифра 1 700 000 заключенных. Как так получилось? Это получилось за счет того, что контингент очень резко поменялся. И новый контингент ГУЛАГа – это уже были люди без чувства вины перед советской властью. Среди них было много как раз западных украинцев, прибалтов, прежде всего, литовцев. И они как раз-таки понимали, вот им впаяли там, за измену родине, да? Они понимают, что у них изначально родина уже была другая. И этот контингент было намного тяжелее контролировать. В принципе, в ГУЛАГе было две большие проблемы. Одна – это экономическая, то, что ГУЛАГ просто-напросто был экономически нерентабелен, что уже доказано во многих исследованиях. И второе, что для нас намного важнее, когда мы говорим о восстаниях, это то, что тяжелее контролировать стало заключенных. И еще создание особых лагерей, конечно. В 1948 году нашему вождю народов пришла такая гениальная, в кавычках, идея создания такого, можно даже сказать, ГУЛАГа в квадрате. То есть сконцентрировать особо опасных преступников в этих особых лагерях.
Это была прям его идея?
Это была его идея, потому что в проекте Абакумова по поводу них сказано «по вашему указанию», то есть по указанию Сталина.
То есть это лагерь в лагере? Не формулу ли это? вежливости бюрократической.
Ну, указание же было. И что это означало? Еще больше, что есть в этих особых лагерях, еще больше колючей проволоки, еще больше охраны, еще больше затрат на охрану. На работу только под конвоем они могли ходить. Использовать только при тяжелых, на тяжелых физических работах. И даже такой абсурд был, что разрешили часть заключенных оставить в общережимных, но чтобы им особый режим устроили, в том числе хронически больным и беспомощным инвалидам, и предписывалось им, в случае, если их оставят в обычном лагере, создать условия для изоляции и для невозможности побега. Понимаете? И остается только гадать, как беспомощные инвалиды могли бы вообще бежать. Да, то есть настолько власть была одержима тем, чтобы изолировать этих людей. И как, в общем-то, Александр Исаевич правильно заметил, это было детище, у которого был вход, но у которого не было выхода. Многие те, кто попали в особые лагеря, у них были 40, им дали многим по 20, по 25 лет. И у этих людей не было фактически никакой надежды. И в особых лагерях не было, например, зачетов никаких. И стимула к труду было еще меньше. То есть Сталину хотелось, чтобы заключенные просто совершенно за даром работали. И, конечно, им этого не хотел сделать. И герой как раз-таки документального романа, он был убежденным отказчиком от работы, насколько я знаю. Вот. А на самом деле здесь режим попал, по сути, в ловушку собственной жестокости. Почему? Потому что, когда стали концентрировать вот этих самых политических заключенных, то они обнаружили, что уголовников-то вокруг нету практически. Они разве что те, кто бежали. Вот те уголовники, которые совершали побег, вот их там единицы.
Их возвращали вот в лагеря такого типа.
Их было единицы. А так-то в целом эти политические заключенные, они были в большинстве своем вполне нормальные, адекватные люди. Не урки. И они оглянулись, и в какой-то степени в особых лагерях даже было полегче в этом плане. То есть режим, конечно, был, безусловно, очень суровый, но было все-таки больше доверия между заключенными. И еще почему? Потому что в начале 50-х началась серьезная борьба с осведомителями.
Реалии жизни нашего
героя. Абсолютно. Коллега писал пейзаж просто идеально. Та подкладка, которая была у восстания, она была ровно такая. И, конечно, когда умер Сталин, и когда поползли слухи о том, что сейчас будет амнистия, а потом выяснилось, что это амнистия коснулась скорее уголовников.
В мае, да?
Да, начинается в конце мая. Да,
в конце мая, то есть проходит март-апрель, и в конце мая начинается восстание.
Да. Ну, я отмечу еще одну деталь, что в горном лагере был такой парадокс, что режим, он только еще больше ужесточился после смерти Сталина. Возможно, лагерная администрация,
она играла какую-то свою игру.
Вполне возможно.
Мы чувствуем в книге.
Это игра
есть, от первого лица героя, есть свои наблюдения по поводу того, что происходило. И это очень достоверно. Меня вот что еще интересует, прежде чем мы перейдем, собственно, к восстанию. Существование подпольных политических организаций в лагерях. Что об этом известно? Именно политические организации. Потому что то, что мы видим в Горлаге Норильском, политическая программа Демократической партии, это вещь исключительная. Но существовали какие-то другие подполье политические организации. Мы о них что-то знаем?
Да, в ГУЛАГе в целом подпольных организаций существовало много, в том числе, безусловно, в лагерях восставших. Но здесь, понимаете, что важно?
Это в послевоенное,
Это вообще очень важно, что послевоенный ГУЛАГ был не похож на военный и уж подавно на предвоенный. Да.
Главная цель вот этого подполья, это такая была более практическая все-таки борьба. Не составление больше таких политических программ, а больше именно такая вот конкретика. Вот, например, взяли и зарезали осведомителя, который кучу доносов написал, товарищей подставил. И это было, в общем-то, в тех условиях это было важнее. И, между прочим, хоть это был и террор против стукачей, хоть там и погибли невинные люди, но Это дало свой результат. В особых лагерях стало легче дышать, потому что вот эта вот агентура оперуполномоченных, она уже стала куда меньше доносов писать, и уже это мог более открыто высказываться между заключенными, зная, что здесь все-таки больше своих, и что, если что,
ну, с доносом пойти по что бояться. Вот эти вот сущая война, да, так называемая,
да.
Это дело рук как раз национальных
Войны с осведомителями.
Этим занимались украинцы, да, прибалты.
То есть это национальные... Среди которых не было осведомителей,
как я понимаю. Нет, они как раз-таки были очень такими сплоченными, да. Среди них практически не было.
Да. И вот те люди, которые делали самую демократическую партию России, они скорее были такой... Ну, внутрилагерной интеллигенции, прямо скажем, да, там фигурирует, например, известный футболист там Старостин, да, который был уже к тому моменту вольно отпущенный, но мог перемещаться по территории, мог в строительной зоне с ними встречаться. Вот, он тоже как бы в это вовлекли. То есть очевидно, что там была какая-то горстка людей, довольно небольшая, которая, тем не менее, была распределена по разным отделениям, и которые понимали, что они здесь долго не протянут, что надо что-то как бы вот скоро после от нас останется, не знаю, какая-то горстка праха, нам нужно оставить что-то вот для будущего, ну, что-то сделать. Это очень понятная интенция, и понятно, почему они так быстро сходились. Вот эта партия, значит, распространялась. Мне было бы, конечно, очень интересно, но я не нашел, и пока нет, читать какое-то исследование про это научное. Именно про эту партию, про генезис, про ее устав, потому что я пытался, конечно, применить криво-косвенно как-то там кембриджский метод, да, к тому, чтобы проанализировать, значит, их устав, откуда они взяли это вообще все, да, потому что, как известно, ничего не возникает из ничего, откуда-то все это взялось. Я там нашел какие-то части солидаристов, то есть НТС, да, я нашел там действительно то, что я написал в книге, это какой-то, скорее, язык советских газет, но при этом очеловечен.
Вот знаете, где-то я, видимо, в том интервью, который вот оставил это историк, да, в разговоре с Соловьевым нашел его собственную фразу, что он эту программу конструировал от оппозиции, да, к, ну, скажем, диктатуре. То есть он описывал то, что не является вот его политической реальностью. Ну, так это или не так, да, другой вопрос.
Антибольшевизм.
Но явно, что какие-то были источники, какое-то было предисловие. Может быть, его военный опыт, да, общение вот в этой русской национальной народной армии, да, с представителями русской эмиграции, там
безусловно,
были солидаристы. Какую-то зависть дало еще в то время, которая реализовалась уже вот в таких вот обстоятельствах Норильского восстания.
Да, собственно, в Бельгии он уже в послевоенные годы столкнулся с более серьезной политической борьбой. Да, там как раз жутко топили против коммунистов в тот момент, которые там поднимались. Эроксисты по-прежнему там какое-то время после и войны существовали, хотя, по-моему, они были в какой-то момент объявлены незаконно. То есть там что-то происходило, при этом еще
там было очень,
при этом самоуправление этих прекрасных коммун, да, которые в тот момент тоже, там была борьба за их полномочия, там, серьезно менялись. То есть он, в него все это не проходило. Это по его записям тоже видно, что он, ему это интересовало, его интересовало сотрудничество, да, его интересовала политика вот в таком в прямом смысле этого слова.
Вот знаете, о чем я сейчас подумал? Вы мне можете опровергнуть или как-то так вот на время оставить, да, суждение в свободном полете. Ведь он писал программу и устав по-французски.
Ну,
как это все объясняется, в целях конспирации.
Да.
А может быть, он политически мыслил по-французски? Может быть, он как раз вот эту всю политическую материю впитал в Бельгии и во Франции, когда он жил? То есть ему было легче писать политические тексты по-французски. Это может так быть?
Сомневаюсь, потому что все-таки за 3 года настолько вы... Ну, хорошо, за 4 года настолько выучить язык и настолько этим проникнуться. Сомневаюсь, честно. Я думаю, что это действительно была именно что конспирация, переводил он там в клифе в кость. Но, опять же, очень хотелось бы увидеть. Ну, кстати говоря, опять же, да, там, показав дневники, выписки и фотографии Сонника людям франкофонам, да, они сказали, ну, знаете, что он написал с какими чудовищными ошибками. Ну, видно, что это человек, который нас выучил язык.
Бывает, я это знаю по своему опыту, что люди пишут коряво с ошибками, но при этом мыслят на этом
безусловно,
языке.
Безусловно.
Поскольку наши герои, ну, превосходят, да, даже какие-то вот возможные границы воображаемого в своих действиях, и не только в жесткости, да, в оценке, в суждениях, в поступках, но и в своих возможностях и в одаренности. Да, то, что он был топографом, знал там геодезию, все тонкости, составлял карты, потом освоил дифференциальное интегральное вычисление и этим занимался вот, да, уже на Колыме в рудниках, чтобы ну, остаться человеком. И как же выучил французский язык? И хотел, и желал, чтобы с ним разговаривали по-французски. Я говорю о том, вот как человек не только остается человеком, но и какое превращение человеческое в нем появляется в этих нечеловеческих условиях. Ну,
безусловно, он цепляется за все, чтобы не расчеловечиться, чтобы не стать действительно каким-то полым шаром, который катается где-то по вот этим вот колымским, значит, вот этим плоскостям. Безусловно, это так. Вот. И, конечно, и дальше тоже, кстати говоря, в его конспекте он очень много читал, он выписывал разные книги, журналы, которые приезжали к нему в Мордовию. Но, если вернуться к вопросу этой программы, конечно, я не докопался. Не докопался, и я, честно говоря, даже показывал некоторым историкам и людям, которые занимаются филологом, которые занимаются похожими исследованиями, там как-то вот нужно много исследовать, чтобы понять, откуда он это взял. То есть это какая-то такая большая тема.
Это, наверное, уже к Даниле, да, обращенное предложение. Надо копать Данилу.
Возможно.
Посмотрим. Я бы, Николай, затронул тему, кстати, интеллигенции. И здесь я должен сказать, что среди подполья, русское подполье, оно так несколько отличалось, конечно, от украинского, от прибалтов. И, например, Йозеф Шольмер, автор воспоминаний, участник Воркутинского восстания, он отмечает, что именно русские подпольщики – это были очень интеллектуально развитые люди. Они были несколько более, некоторые из них, просоветскими, но они именно пытались, вот, они объективно пытались вот, оценить Советский Союз, что было хорошо, да, например, какие-то промышленные, например, успехи. Они очень много читали, они очень пытались как раз-таки вот, докопаться до правды. А вот украинцы и прибалты, у них больше вот, в борьбу эту уходило. Вот, они больше вот, но они были более такими боевыми все-таки и решительными на действия, да, и это очень важно, именно восстание, даже не столько сами программы на самом деле, а именно решимость. И у них она была, именно вот у этих ребят, у прибалтов и у западных украинцев.
В эфире «Археология прошлого» мы обсуждаем документальный роман Николая Кононова «Восстание». Николай, вот сейчас уже такой у нас этап, да, обсуждения книги, где навязываются такие вот масштабные, почти толстовские темы. Толстовские в смысле о войне и мире. Наш герой прошел через все. И в нем была и война, и он был на войне, но это человек, который всегда тянулся к миру. И у него, наконец, настал мир, но не сразу. Первый период, но довоенный период трудно назвать мирным. Потому что репрессии, которые, кстати, он называл красным террором. Не 18-й год, а в его сознании 37-й большой террор был красным террором. Это его собственная фраза. Да? Там не было мира. А вот мир для него впервые, наверное, наступил в этой очень сложной ситуации, когда он оказался в Бельгии и во Франции. Вот каким он там был в это вот то мир, первое послевоенное мирное время?
Ну, конечно, он был ошеломлен. Он был ошеломлен многим. И это тоже как-то отражалось и в соннике, о том, как ему это снилось, и в записях. Но вообще, конечно, интересно, и вы спрашиваете, а мне не покидает такая шизофрения, что не понимаю, за кого мне отвечать, за себя или за Соловьева. Нет, на самом деле...
Вы сами заявили, что я Соловьев.
Я сам в это влез.
Мне кажется, что это именно интересно. Ваш рассказ о нем, потому что вы это все прожили.
Ну, безусловно, да. Нет, конечно, он... Ему очень пригодилось то, что он изобретатель. В прямом смысле. Он же был в кружке изобретателей, и он изобретал какие-то вещи. И, например, он сделал станок для штамповать бижутерию. И это как-то его спасло вот, ну, в таком бытовом, экономическом плане. Да? Вот. А так, конечно, безусловно, мальчик со Смоленщины, который ввергся в реальность послевоенной Европы, и особенно Шарль-Руа, где все-таки, хоть и на окрестных шахтах работало много русскоговорящих людей, но тем не менее сам город был, ну, понятно, это Валония, это французский язык, что-то совершенно для него незнакомое и непонятное. Вот, конечно, там, безусловно, он потом вспоминал какое-то сказочное путешествие, это, в общем, тоже понятно. Это, да, это был первый кусочек мира после большой войны. Вот. Ну и вообще, на самом деле, вот эти вот 8 глав, вот эти вот 8 серий, если это об этом думать, как, не знаю, о каком-то там фильме, да. Вот. Но, безусловно, это такая реплика его личной войны и мира, пережитой за эти 17 лет. Вот. И потом, конечно, с ним случилась вот эта его странная любовь с этой девушкой Анной, которая была замужем за бельгийцем, их отношения расстроились, она остарбайтер из Арши, от Арши до Ярцева, в общем, 100 километров. То есть они земляки вполне себе по военным меркам. Вот. И тем более, что она ему когда-то привиделась тогда еще во время войны, когда он был на стороне вот этой вот коллаборационистской российской национальной армии. Вот. И я думаю, что этот образ, это было то, что этот женский образ, который его с ним был, наверное, это было какое-то ожидание какой-то любви, да, потому что он же не планировал сначала возвращаться, он планировал строить какую-то новую совершенно жизнь. И только потом, когда ему стали сниться родные, с этого начался вот такой процесс уговаривания себя, почему нужно вернуться.
То есть первоначально он не собирался репатриироваться в Советский Союз.
Да,
у него были совершенно другие планы.
Безусловно.
И он вернулся через вот эти свои сновидения.
Ему стали сниться родные, да. На самом деле очень простая вещь. Ведь он старший сын в семье, оставшийся без отца. То есть он главный в этой семье. Он ответственный самый, даже я бы так сказал. И, конечно, у него это как-то давило. Вот. И, безусловно, он, ну, это очень понятное переживание, да. Это был его какой-то долг. Но при этом он этот долг перевешивал это ощущение, что он сейчас вернется, его возьмут, и как бы кому-то это будет проще. Да? Вот. Но в какой-то момент сны стали настолько острыми, что и настолько стал понятен сценарий возвращения, когда появилась Анна с детьми, да, что он как-то был уже не один, он понимал, ради чего он мог вернуться, потому что там вот эта самая, значит, бельгийская семья могла действительно просто детей, грубо говоря, отсудить, да, то есть оставить ее без них. Вот. И в этот момент как-то сложился вот этот вот такой узор, сложилась какая-то комбинация в его голове, которая все-таки его подтолкнула к этому возвращению.
То есть я к тому, что в мирное время он вполне реализовался. И у него было нормальное, очень хорошее по меркам того времени, будущее в постоянной Европе.
Да, конечно.
Но судьба все резко меняет.
Ну да.
То есть он вновь меняет, как бы, вернее так, его жизнь меняет его судьбу, да, и снова какой-то очень крутой поворот, очень крутой.
Да, и это нетипичный. То есть, конечно, есть целая категория людей, поздние репатрианты, так называемые, да, конец 40-х годов. Ими, кстати, сейчас занимается Шелли Фицпатрик, известный историк, который святолог. Вот, потому что ее муж один из таких возвращенцев, вот, репатриантов. Их было некое количество, но их было очень мало, потому что все-таки вернулся уже под 50-й год, было очень сложно. Это случалось только тогда, когда многократные попытки получить гражданство или уехать, уплыть в США или, допустим, в Аргентину или в Австралию, ничем не заканчивались. Да? Только когда, грубо говоря, приперло...
Это грандиозная тема, я думаю, что мы как-нибудь об этом поговорим.
Да, безусловно, это я просто хочу сказать, немножко заспойлить, что, изучая весь этот материал, я, конечно, нашел многое для своей следующей книги, связанной с темой дипийцев.
И второй, грандиозная тема.
Вторая волна абсолютно грандиозная. И об этом действительно стоит говорить отдельно.
Вот, мы вернемся к нашему герою. Меня интересует его второй мирный период, алтайский. Вот каким он был вот в это время?
Да вы знаете, он уже был человек, в общем, очень пожилой. То есть ему было 60... Когда он вышел после второго срока, ему было... 67 лет.
Он с 1916 года.
Да, он 1916 года рождения, и он умер в 2007 году.
В 2009.
Ну, хорошо, ладно, мы можем уточнить. Я где-то видел в 2007, где-то видел. Угу. Вот, сам я лично по этому поводу сильно переживал, потому что я мимо...
У меня информация о 2009 году.
Хорошо, значит, просто я говорю...
Ну, это как раз задание вам на будущее.
И, значит, я просто там проезжал в 2004 году, будучи корреспондентом журнала, специальным корреспондентом, искал героев и проезжал мимо. И, конечно, как бы вот эта ситуация, что я где-то там рядом, но вот я не смог поболтать и как-то вот из этого сделать что-то, тогда меня немножко гнетущее оказывало такое влияние. Вот.
А Болтая, вот последние годы прожитые, да?
У него был в Мордовии сокамерник-религиозник.
А что это такое?
Человек, который...
Понятно, что верующий.
Который последовательно посещал церковь, последовательно исполнял... Там,
я не помню, не старообрядец ли он?
Нет, он не старообрядец, он был, значит, не книянин. Вот. И он потом переписывался, не переписывались, он продолжал терпеть лишения в том городе, где он жил, кажется, это были Чебоксары, вот, за то, что он там на Пасху со всей семьей, всех детей, школьников брал, значит, на службу. Его там вязали люди-дружинники, значит, там, все такое. Вот. Но по переписке они познакомились с двумя женщинами, одна из которых была старообрядка. Вот. Это, насколько я понял, это беспоповцы, то есть без священства. Вот. Жившая рядом с городом Змеиногорском, это практически у самой границы РСФСР на тот момент,
это Казахстан,
и Казахская, да, СССР. Это вот прямо вот там совсем рядом. Вот. И довольно-таки заброшенный город, при котором, тем не менее, была астрофизическая обсерватория. Вот. Они поселились на окраине и потом привезли с рук в сам город. Вот. И там жили очень незаметно и избегая всяческого общения с властью. Только когда приехал Нетта туда к ним, видимо, это был он, это точно не знаю, скорее всего, он уговорил Соловьева поехать в 92-м году выступить на конференции сопротивления в ГУЛАГе, которая была при поддержке мемориала в Москве организована.
И это был единственный выезд, да, вашего героя вообще в какой-то
большой мир? Скорее всего, единственный. Оттуда. Опять же, там, мы в данный момент как в таком плаваем в океане таких даже не фактов, а фактоидов, да. То есть, Нетта говорил, что он приезжал на конференцию. Я, придя в мемориал, в этот архив, там есть какой-то прекрасный архив на цокольном этаже, который открывается такой, как банковской такой этой штукой. Посмотрел все, что касается конференции, нигде упоминаний не было. Вот. Ни фотографий, ничего. Выглядел Соловьев под конец жизни как русский писатель. Он, у него был такой цветастый вязаный свитер, он, у него была такая борода. Вот. Вот на фотографии, где они стоят с Нетта, они выглядят, конечно, не знаю, как к Льву Толстому приехал какой-то его почитатель. Но он, конечно же, просто потому, что ему было около 90 лет, он опасался. Он опасался визитов. И тоже я пытался, в том числе через Аллу Борисовну Макарову, как-то понять, чего он опасался. Ведь его реабилитировали. Но вот у него было какое-то ощущение, что его преследуют. И вот эту тему я, конечно, как-то сделал отдельно, потому что принято воспринимать, да, там, красный террор как политическое явление, как экономическое и так далее. А для него это было какое-то скорее эсхатологическое. Да, то есть из того, что он говорил и писал, мне показалось, что он это воспринимает действительно как какое-то как вторжение каких-то хтонических сил, да, вторжение чего-то, в общем, потустороннего.
Это как бы кончается жизнь, начинается житие, да, история переходит в вечность. Он уже увидит ее в другой совершенно перспективе, свою собственную историю.
Вот. И он, возможно, боялся каких-то метафизических сущностей, а вовсе не того, что придет милиционер и скажет, так, где ваш паспорт.
Вот. И, кстати, про метафизические сущности, да, вот изначально в вашей книге там присутствует образ, да, видимо, старообрядческого апокалипсиса.
Старообрядческие иконы, да.
Иконы и апокалиптические, в том числе, потому что угадывается сюжет, да, вот эти серолики, которые вдруг становятся реальностью, да, вот лагерной администрации, вообще всего того, что его гнило, преследовало, и потом это вновь возвращается опять в какое-то иконическое пространство. Ну, по крайней мере, вот в повествовании вашей книги. Данила, значит, смотрите, вы, предположим, соавтор Николая, чисто предположительно, да? Как историк, не знаю, консультант, ну, как-то вы договорились. Да. Но при этом книга почти написана. Вот что бы вам хотелось бы добавить как историк?
Или вырезать.
Да, новое предложение. Или вырезать. Вот внесите свои коррективы.
Запретить. Ну, два таких момента. Во-первых, ну, действительно, это интересно, как же он сидел после этого. Ведь от момента того, как его посадили, и до Норильского восстания, и Колымы, ну, не так много времени прошло, да, а ведь потом он долгие-долгие годы, вплоть до 79-го сидел, и, может быть, есть какая-нибудь информация по поводу этого, вот, то есть все-таки огромный временной промежуток. И еще один момент, во время беседы Аллы Борисовны Макаровой с Сергеем Дмитриевичем, он описывает такой интересный эпизод. На Колыме он, по-моему, случился, приезжала комиссия по реабилитации в Мордовии уже, да, и его могли реабилитировать, но попросили его раскаяться, если я не ошибаюсь. Или он даже, или как он сам описывал, он не так сел. То есть обычно заключенный входил. Да, можно я так говорю?
Это великий эпизод, просто я потом.
Слово историк.
Да, что обычно заключенный проходил, ему говорили: садитесь, и он садился. А Сергей Дмитриевич, он просто зашел и сел, и они такие, ну, типа, это же вообще, это какая дерзость. Но это показывает ему
неизвестность. Без приглашения, просто зашел и молча шлепнулся на стул.
Перед ними же должны вообще там на коленях ползать. И поэтому они ему и не скостили ничего. Вот так вот.
Ну да, это такая история про маленькие события, которые совершили большие изменения. Да, ему нужно было просто войти и встать перед ними и попросить разрешения сесть. А он как человек, это как он думал о чем-то еще в этот момент. То ли ему просто было странно, он просто вошел и сел.
Вот видите,
да. И вот так вот. Один миг, и какие последствия.
Тема даже в этих деталях оказывается совершенно безграничной. Но все-таки надо уточнить главное. Причину восстания. Мне запомнился такой эпизод из вашей книги, да, это последний его разговор с отцом, когда, уезжая, отец ему говорит, что надо уметь различать ложь. И прежде всего в самом себе. Пока тебя не сломали, я почти дословно цитирую, да, смотри на происходящее, как будто ты чужестранец, или как будто ты вообще не человек, а какое-то существо, наделенное трезвым разумом, пока тебя не сломали. Вот это лжить не по лжи, да, то, что нам осталось в наследии Александра Исаевича, да, вот здесь реализуется уже в конкретной судьбе, в конкретном образе. Вот не в этом ли причина восстания?
Вы имеете в виду сейчас восстание его лично или восстание вообще
скорее проналичное? Восстание всей его жизни.
Ну, безусловно. Безусловно, это восстание человека, который привык трезво судить, который привык видеть вещи такими, как они есть, против фантасмагории, которая его окружала, против вообще какой-то червоточины. Устройство мира, как он его...
Весь мир
как
был червоточен.
Как он его встретил. Ну да, мы тут выходим в другое уже обобщение.
Разные миры, в которые он попадал.
Да.
Они
что,
все
что каждый из миров был чем-то поражен. Да. И тут, да, тут можно поговорить и про государство модерна, про все остальное.
Да, но я бы... Интересен наш герой.
Но
да?
Если вернулся
вот
герой...
Причина восстания по жизни.
То безусловно, как бы вот эта вот испорченность, неправильность мира, конечно, это было то, что его все время мучило. А само восстание, если вернуться к нему, это опять же это из ситуации, когда ты оказался выжжен абсолютно полностью, да, когда исчезло все дорогое, что у тебя было. И у многих людей так случалось, но вот у него это приобрело какую-то особую остроту, наложившись на его предыдущие обстоятельства. И, собственно, поэтому я, открыв эти документы, встретив его историю, так в нее впился и понял, что она выразитель очень красноречивый, и она сама по себе богатая и многоуровневая, и поэтому я так ее как полюбил и написал.
Вот эта любовь чувствуется, да? Есть любовь к вашему герою, к вашей книге, как к живому существу. Есть любовь историка, да, который этим занимается, преодолевая сопротивление породы исторического материала.
Стараемся.
Здесь вот все это совпадает. И вы знаете, что я хочу предложить вам в эпилоге? Я вам хочу предложить эпиграф к нашей беседе. Ну, в книжках эпиграф обычно в начале. У нас несколько другой формат, другое пространство. Можно свободно этот эпиграф дать в конце. Зачем этот разговор и зачем эта книга? Кстати, это фраза Воскобойника, уже сегодня упоминавшегося, из вашей книги, обращенная к главному герою. Он говорит следующее. «Я рассказываю вам все это к тому, что надо быть готовым. Пока мыслящие люди не объединятся, пусть и со всей осторожностью, все тщетно. Вырастет новый человек, который не помнить, не знать ничего не будет о том, что когда-то мы жили по-другому». Собственно, то, что мы, наверное, делаем, то, что вы пишете, это обращено вот к этому новому будущему человеку. Недаром серия, в которой вышла книжка, называется «Новая история».
Это, безусловно, одна из задач.
Ну, это наша общая, я думаю, задача. Спасибо вам огромное за эту беседу.
Можно я единственное, да, скажу, что Сергей Дмитриевич, на мой взгляд, это один из тех людей, на которых держится Россия, которые талантливые и скромные одновременно. Вот на них это такой фундамент нашей страны, ее величия. И если таких вдруг не станет, то все просто посыпется.
Наверное, ради этой фразы читателя историка тоже была написана.
Да, если уж историк... произнес такую фразу, то чего еще ожидать?
В студии «Археология прошлого» были Николай Кононов и Данила Моисеев. Оставайтесь с нами.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в новой рубрике «Путешествия» речь пойдет о Монголии. Но не только о Монголии.
У людей разных стран, конечно, запахи специфические. Вы же знаете, что народы обычно не видят бревна в своем глазу. Монголы издавна знали, что китаец страдает запахом изо рта, русский – подмышками, а монгол – ногами страдает. В монгольском языке даже есть определенные понятия. Например, по-русски мы говорим «пот». В монгольском языке разные виды пота, они называются по-разному. Вот это слово, это значит для ног, а если вот это, то для подмышек. И в общем есть понятие «пот» и «запах». Для нас пот – это всегда связан с запахом. Это не то, что по нему струился пот, а обязательно отметят какую-нибудь гадость.
Слушайте нас сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.